«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне исчез с радаров, вскоре после вылета из московского аэропорта Домодедово, пассажирский самолет Ан-148 саратовских авиалиний. По данным МЧС, он разбился в районе Раменское. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Давайте послушаем хронику событий в репортаже агентства «Рейтер» и нашего корреспондента Алены Островской.
Пассажирский Ан-148 саратовских авиалиний разбился в воскресенье в Подмосковье. Самолет пропал с радаров через 7 минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Он направлялся в город Орск в Оренбургской области. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным сайта FlightRadar, перед тем, как перестать выходить на связь, самолет резко потерял высоту. Место падения сотрудники МЧС обнаружили в районе деревни Степановская Раменского района. По предварительным данным, никто не выжил. Министерство транспорта рассматривает все версии – от технических неполадок до погодных условий. МЧС открыло горячую линию для родственников людей, находившихся на борту. В самом Орске близкие пассажиров стали собираться в аэропорту в надежде получить хоть какую-то информацию.
Итак, ситуацию мы анализируем вместе с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, адекватна ли была реакция руководства государства на эту трагедию?
Ну, с моей точки зрения, неадекватно, поэтому я думаю, что мы сначала должны не уподобляться президенту и выразить соболезнования родным и близким, потерявшим, по сути, своих вот родственников, друзей, знакомых. Это вообще очень характерно для нашего президента. Я напомню, когда над Синаем взорвался А-321, летевший в Петербург, родной город президента, то 6 дней его просто не было, понимаете? То есть, когда что-то хорошее, даже от него независящее, он всегда на переднем плане. А почему-то считается, что просто вот выразить человеческое сострадание людям, которых большое горе, это, в общем, его не касается. То есть, в общем-то, горе народа к нему никакого отношения не имеет, для него дувается песков. Я считаю, что категорически неправильная ситуация, потому что это если наш президент, то он должен быть с нами и в радости, и в горе, и в скорби, и так далее.
Ну, это уже такой стиль его общения, тем более скоро выбор, он не хочет ассоциироваться, очевидно, с нехорошими новостями.
Дело в том, что это, кстати, понимаете, вот почему-то считается, что это минус. Я считаю, что наоборот, выражение соболезнования, сочувствия, соучастия людей – это реально серьезно мужественный поступок, это признак силы. Очевидно, там силой-то не все хорошо.
Да, может быть, и они еще до сих пор боятся какого-то нехорошего сценария, причин этого явления.
Неважно. Вот 71 человек погиб, трое маленьких детей. Неважно, какая причина, это пусть разбирается комиссия. У людей горе, по-настоящему горе. Там в небольшом городке, кстати, траур. Максимум, что мы сделали, президент отказался от банкета, не полетел в Сочи, и свернуты какие-то мероприятия в связи с Масленицей. То есть я считаю, что это, ну, это какое-то, понимаете, вот цена человеческой жизни, это вот у нас.
Да, причем именно про цену человеческой жизни, он первый, кто вспоминает это. Там есть ведомство Минфин, который говорит, мы вам деньги вернем, вы только не расстраивайтесь.
Когда происходит что-то там, какой-нибудь теракт где-нибудь в Париже, то наш президент вдруг вот берет и выражает соболезнования французам.
Или еще было 11 сентября в Нью-Йорке.
Да, то есть, а вот когда что-то происходит там, где в самом деле, вот ведь нацию не сплачивает какая-то победа, нацию сплачивает переживания, вот такие скорбные минуты, когда человеческое горе, оно ведь не имеет каких-то границ национальности или должностных поступков. Почему премьер-министр может, кстати, выразить соболезнования, а вот уровнем выше только, значит, пресс-секретарь? Вот мне совершенно непонятно.
Да и то были нехорошие примеры, когда Дмитрий Медведев не стал выражать. Я соболезную, скоро будет 9-я годовщина, как погибли наши коллеги Настя Бабурова и Станислав Маркелов. Это адвокат и сотрудница «Новой газеты». Так тогда Медведев сказал, что я не буду выражать сочувствие, потому что мы пока еще не знаем, кто их убил. Ну и что, разве не люди погибли?
Дело в том, что здесь, наверное, играет, кстати, еще какой-то политический момент. Вот, да? Мы сейчас можем говорить о том, что у нас, допустим, Мосгордума, кстати, ставит памятники, кстати, в каждом районе Москвы, чуть ли не у каждого дома. А, допустим, вопрос по увековечению памяти Бориса Немцова, это, кстати, вот табу такое. Поэтому это уже, я политика, потому что «Новая газета» – это все-таки оппозиционное, кстати, издание.
Да, это всегда на подозрении оно находится, что можно бить, что не так. Ну что ж, давайте поговорим по сути дела. Вообще, эта модель самолета, она довольно надежна?
Вы знаете, вот по отзывам летчиков, это хороший надежный самолет. Самолет летает 8 лет, начинал летать, по сообщениям СМИ, в авиакомпании России, потом был передан, соответственно, вот в региональную авиакомпанию. Это украинская разработка, свежая разработка с украинскими двигателями. Но самолет собран в Воронеже, то есть это российская сборка. Вообще эти самолеты за все время эксплуатации не было ни одного серьезного инцидента, который бы повлек человеческие жертвы. Была одна катастрофа в 2011 году. Это был заводской самолет. Во время испытательного полета они отрабатывали экстренное снижение и из-за отказа от датчика скорости вышли на запредельный скоростной режим, и 6 человек погибло. Но в эксплуатации вот в авиакомпаниях серьезных инцидентов не было. Были, конечно, летные происшествия, отказ двигателя. Один двигатель отказал, на втором сели благополучно. Была проблема, лопнула, кстати, там, покрышка шасси и так далее. Но это случаи, которые, как правило, бывают у всех типов самолетов, который интенсивно эксплуатируется. То есть в этом плане каких-либо, кстати, ну, вот, возражений против самолета нет. Хороший самолет, у нас есть гораздо хуже эксплуатации.
Да, вот вы имеете в виду именно этот экземпляр или в целом всю модель?
Я имею в виду в целом всю модель. И этот то же самое. То есть по этому экземпляру есть информация о том, что он примерно 2 года стоял на приколе, не летал, потому что были проблемы с запчастями. Ну, это понятно, у нас отношения с Украиной крайне сложные. Вот. Но потом этот вопрос был решен, и он летает. В принципе, отсутствие запчастей простой, ни о чем не говорит. Угу. То есть это никак на статистику не накладывает.
Никакого. Давайте послушаем мнение руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое работает сейчас в районе катастрофы.
В районе крушения самолета была сформирована достаточная группировка сил и средств РСЧС в количестве 981 человек, 191 единица техники, в том числе от МЧС России 480 человек, 103 единицы техники. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме с применением беспилотных летательных аппаратов, а также техники высокой проходимости. Площадь разлета обломков воздушного судна составила более 30 гектаров. В 0 часов 30 минут 12 февраля спасательная операция прекращена. Продолжается проведение поисковых работ. На месте крушения работают представители Межгосударственного авиационного комитета, Следственного комитета, которым оказывается вся необходимая помощь. Установлены родственники всех погибших. Оказывается всесторонняя адресная помощь по местам проживания. Подготовлены гостиницы для размещения прибывающих родственников в городах Москва и Орск.
Требую все основные мероприятия завершить сегодня в 18:00 Москвы.
Вот это мнение официальных лиц. Как вы считаете, пока рано говорить не только о причинах, а о том, что они что-то, может быть, не всю правду рассказывают?
Ну, я бы еще вот к этим репортажам наших, кстати, МЧС, я бы добавил еще такой факт, что сегодня, рано утром, разработчик самолета, государственная компания «Антонов» киевская, предложила любую помощь в расследовании, если, соответственно, мы попросим. Вот моя точка зрения, что мы должны ее принять. Почему? Потому что, несмотря на то, что самолет произведен в России, тем не менее, как бы автор, разработчик, имеется много информации, которая нам недоступна. Более того, самолеты такого же типа производятся, кстати, на Украине, там же тоже летают. И объединение некой статистики полетов у нас, у них, она может быть интересна. Тем более, что пока, в общем-то, все достаточно сложно. В настоящий момент уже было вот за буквально эти сутки очень много версий. В самом деле, основные все версии, как правило, в таких ситуациях, это техническая неисправность, это человеческий фактор, то есть, допустим, ошибка пилотирования, и погодные условия. Ну, естественно, и теракт. То есть, в общем-то, вот эти все три версии на данном этапе расследования должны быть в работе. Мы сейчас можем только говорить о, кстати, какая из них предпочтительнее.
Да, ну... Есть такая тенденция, что наши официальные лица очень неохотно говорят правду. Они им скорее списать бы
все это на человеческий фактор. У нас вообще большая проблема с расследованием авиакатастроф. У нас есть знаковые авиакатастрофы, которые произошли там год-два назад.
Вот мы недавно обсуждали не год-два назад, а 9 лет назад разбился польская делегация.
Ну, это отдельный вопрос. Это, тут надо отдельно нам собираться.
Нет, поляки просто просят саму документацию, не получают ее.
Они просят обломки, и мы не отдавали, не
объясняя, ящики,
не объясняя причины. А недавно наш посол буквально вот на днях заявил, наш посол в Варшаве сказал, что мы не можем вам отдать обломки, потому что вы их требуете. У вас еще расследование не закончено. Нам уже все ясно, у вас расследование не закончено. И вот это, у вас все политизировано. Поэтому мы вам отдать не можем. Вот когда вы скажете, что они вам не нужны, мы вам их отдадим. То есть вот такая совершенно жуткая какая-то позиция, аморальная, да, я считаю, алогичная. И это, мне кажется, тот самый случай, когда молчание золото.
Да. Вот как раз не так давно поляки новые факты получили о той катастрофе и хотели как раз их, как бы называется, подшить к делу.
Вот. Дело в том, что если мы будем говорить сейчас о польской истории, да, то я все-таки сторонник того, что вот то расследование, которое было тогда проведено, оно, кстати, реально отражает суть происходящего. Другое дело, что мы сделали целый ряд ошибок в принятом расследовании, что дало повод полякам сейчас при обострении вот таких наших взаимоотношений опять поднять это, сделать таким политическим жупелом, потому что там, во-первых, министр обороны, он глава, фракции в Сейме. Очень сильные в польском обществе антироссийские настроения, и примерно, если брать вот статистику, там порядка 30% считает, что это был, в самом деле, заговор с нашей стороны. 30% ничего, вообще это мне не интересно. Остальные, в общем-то, согласны с официальной версией. То есть мы сделали глупость, что мы официально давали им информацию, но мы, во-первых, не включили их в состав нашей комиссии, на полноправными членами. Вообще нельзя было брать это расследование в Россию. То есть, по большому счету, да, по нормативам, по регламенту ИКАО и так далее, расследование катастрофы происходит там, где она произошла. Но мы должны были понимать, что это
В том, в чем воздушном пространстве она
была. Да, но это настолько важный был борт руководства страны, с которой у нас исторически очень сложные отношения. Поэтому тут нужно было не брать на себя всю полноту ответственности, а проводить совместно. Это раз. Во-вторых, нужно было передать обломки. То есть вот сам по себе факт, почему не передаем, это было неправильно.
Ну, конечно, как сделала Украина с голландским самолетом, малазийским.
Но это вообще практика, потому что мы передали тела, но мы не передали обломки. Это совершенно неправильно. Поэтому, более того, мы должны были сначала быть совершенно открытыми для поляков, но взять все обязательства, что если вдруг они по каким-то причинам будут проводить свое собственное расследование, мы должны обязательно участвовать. Сейчас ситуация такая, что официальное расследование в соответствии с регламентом ИКАО, оно закончено, оно общепризнано. Поляки инициируют собственное расследование, которое находится вне регламентов ИКАО. Это уголовное расследование, оно не будет иметь никаких последствий. То, что сейчас происходит там, они там интерпретируют иначе показания черных ящиков, они там находят какие-то следы взрывных веществ. Они теперь говорят о том, что там была серия взрывов, потому что реально одним взрывом эту картину наблюдать невозможно. То есть там идет вот эта история, теория заговоров, она муссируется, это как, знаете, кто-то верит в Лох-Несс, кто-то верит в Бермудский треугольник, кто-то верит в нацистские базы на обратной стороне Луны. Это человек верит всегда. Как только есть недосказанность, то возникает какая-то вера в нечто неестественное, либо не сообщает, утаивает. Почему мы не даем обломки? Потому что они нам нужны, Но это глупое объяснение. То есть, более того, и самая главная ошибка, принципиальнейшая ошибка, это у нас расследование проводил Межгосударственный авиационный комитет. Это, в общем-то, комитет, по большому счету, объединяет авиационные службы бывших союзных республик, базируется в Москве, фактически это Россия. На мой взгляд, там все было нормально, но после этого был малазийский Боинг сбит над Донбассом. И все наши официальные органы, включая Росавиацию, Следственный комитет, показали себя настолько политически ангажированы в деле расследования Боинга, стало понятно, что мы можем в самом деле любое расследование в каких-то угоду политических целей перевернуть с ног на голову. Мы дали полякам понять, что если мы абсолютно необъективны в расследовании гибели малазийского Боинга на Донбассе, то, может быть, у нас и там тоже все нечисто. То если мы врем здесь, то мы наверняка врали и там. Естественно, что для поляков это, ну, это страшно больная тема. Все руководство страны, страна фактически была обезглавлена. Вот. И тогдашний президент, не президент, этот Туск, он был премьером.
Да? Премьером, да.
Да, президент он погиб. Вот как, он передал все расследование как бы в руки России. И пока он был там у власти, кстати, все это было более-менее. Сейчас Туск, соответственно, уже в европейских органах. Да. И его политические противники используют, в том числе против него, вот эту историю. То есть фактически эта история ориентирована на внутренних патриотов, на внутриполитическую борьбу. Но они периодически вот как бы нас вот кусают, а мы отвечаем вот так вот, что ах, вам нужны обломки, не дадим, потому что они вам нужны. Понимаете, то есть мы сейчас, спустя вот все это время после этой, кстати, катастрофы, мы ведем себя совершенно неадекватно и непонятно для любого непредвзятого стороннего наблюдателя.
Да, помните, как российские органы не хотели признавать, например, катастрофы, которые были перед Бесланом. Две катастрофы вот взорвались над Сочи самолеты. Наши долго говорили, что это все чрезвычайное происшествие, но не теракты. Когда признали, что это теракты, тогда уже Беслан начался, уже об этом деле все забыли.
Да, это когда, кстати, крайним найден был, кстати, назначен
милиционер, который, да, который пустил зачервонец там на
кого-то.
Он
не пустил, он ее проверил, эту чеченку, кстати, но у него не было оснований ее задерживать. Вот и все. Ну, то да. есть на этом основании вот человек, что называется, отвечает за гибель самолета.
Вот, потом вот то, что вы вспомнили, над Синаем долго не признавали терактом. Считали, что это несчастный случай.
Но мы признали через две недели, когда да, это стало очевидно уже вообще всем. Да. Вот. И вообще у нас такая, кстати, махровая история. То есть можно, допустим, если возвращаться опять же к малазийскому Боингу, когда мы сначала доказывали, что это был украинский Су-25, и был перебежчик этот Агапов, который перебежал в редакцию «Комсомольской правды» 22 декабря 2014 года. Он признался, что это капитан Волошин виноват. И он прошел благополучную проверку на детекторе лжи Следственного комитета. То есть сюда, что называется, Следственный комитет вляпался по полной. Что ж там за детектор лжи и вообще суть как. И самое интересное, что когда в следующем году, летом 2015 года, уже Алмаз-Антей сказал, что на пресс-конференции международной, на весь мир, что да, это была ракета, Следственный комитет в лице представителя Маркина выступает, говорит, нет, главная версия Следственного комитета, это все-таки вот украинский штурмовик. Понимаете, мы столько даем возможности обвинить нас в предвзятости, в ангажированности, некомпетентности, каких-то политических вот предпочтениях, что в самом деле... Сейчас у поляков все основания говорить, что вот там тогда тоже это, кстати, все было, кстати, вот специально, что на самом деле хотели убить нашего президента как-то там, так далее, так далее. Поэтому ну, поляки используют вот ситуацию, которую, кстати, мы, в общем-то, им даем использовать. Вот мы тогда ошиблись. Мы и сейчас ведем себя совершенно неправильно.
Так уже столько ошибок за один день.
То есть мы должны, по большому счету, а в Польше идет уголовное дело, там занимается прокуратура, военная прокуратура, то есть там следствие идет, там уже какие-то дела открывают там, на этих бывших представителей их комиссии. Поэтому сейчас мы не должны заявлять, что мы вам обломки не дадим. Мы говорим, хорошо, мы готовы передать обломки, но не вам. Мы вам не верим, вы нас не любите. Мы передадим там, допустим, ИКАО, там какой-то, давайте создадим комиссии при ООН, и пусть там разбирается. Пусть ИКАО возобновляет расследование, но там не будет ни русских, ни поляков. Ведь можно ведь поступить и так, то есть найти какого-то независимого арбитра.
Да, и кроме того, некрасивая история. Помните, произошло, что в оцеплении стояли солдаты вокруг этого польского самолета. И нашли у кого-то там кредитные карточки, все их обналичили.
Ну, факт мародерства доказан, да, потому что, кстати, вот, то есть это несомненно. Более того, и, в общем-то, и были возбуждены дела потом. То есть у нас же были возбуждены уголовные дела по факту мародерства. То есть мы это тоже отработали. Другое дело, что мы это, может быть, не сделали публично, надо было публично наказать, потому что факты мародерства, они, в общем-то... К сожалению, не бывает таких ситуаций. Да?
Ну, а как же, а в Нордосте, помните, там милиционер бил этого бедного зрителя, пока тот не лишил сознания, и вынул у него бумажник.
Ну, как-то вот Нордос у меня, кстати, прошел. А я могу привести другой пример, опять же, возвращаясь к теме МH-17, этого Боинга, сбившего над Донбассом, когда местные жители там, в общем-то, там же падали вещи, чемоданы, люди же летели на отдых, иностранцы, кстати, из Голландии. То есть там, в общем-то, тоже и в социальных сетях пишут, что писали, что мне мой там, кстати, любимый там, подогнал мобильник, подогнал косметику, там еще что-то, шмотки подогнал. То есть это тоже, в общем-то, имеет место быть. И голландцы делают официальное заявление, и это там тоже факты мародерства доказаны. Вот, хотя это уже не территория России. Очевидно, это свойство, к сожалению, такой человеческой натуры, когда вот тебе упало это все с неба, и уже ничего.
Да, еще незадолго до этого был инцидент с пропажей другого малазийского самолета. Так там придумал целую историю Миша Леонтьев, что там сидели трупы из того самолета, а на самом деле тут никто не погиб.
Это был не Миша Леонтьев, это был первый, то есть версию запустил Гиркин Стрелков, который сказал, что там пахнет
Миша
формалином.
Миша занимался, он формально отвечал как бы за дезинформацию по этому делу.
Да, что это вот, это было, более того, прошла две статьи в «Комсомольской правде», то есть «Комсомолка» тоже засветила по полной о том, что там, если этот самолет не тот, и там,
и люди не те.
И люди не те, что там было как немного было людей, кстати, нормальных, а все остальные, кстати, вообще-то старые трупы там, и вообще, что среди обломков запах формалина, это совершенно
как были... Как Геббельс говорил, чем чудовищнее версия, тем
охотнее... Тем раньше в нее поверили, да. И скабрезные подробности, что там вот эти трупы обескровленные, понимаете, мы в такие дебри вот, кстати, наши СМИ полезли, что у любого нормального человека это вызывало просто брезгливость. Но тем не менее мы это муссировали, доказывая, что вот это вот, вот, понимаете, это же хунта все сделала украинская, для них, они же не люди, для них можно делать вот все самое страшное, что мы можем придумать, они могут сделать. Вот было вот как бы посыл вот такой. То есть чем ужаснее, тем быстрее поверишь, что вот это такая бесчеловечная хунта там.
Да. Я помню, что вот, например, когда взрывали дома накануне Второй Чеченской войны в Москве, то очень много было сигналов о том, что у нас, вот на улице Гурьянова, что у нас подозрительные люди гексоген туда в подвал заносят. Потом с этого еще, из Волгодонска, и ничего. И потом эти как отрезало все эти...
Ну, когда в другом городе, кстати, заложили гексоген, а получилось,
в Рязани.
Что... В Рязани, да. А, соответственно, там, в этом доме жил подрывник, человек с опытом подрывника, который, кстати, поднял тревогу.
Да вообще чудо, что они это успели.
Да, и когда потом уже, спустя, говорит, что это, мол, в мешке с сахаром была тренировка, этот человек говорит, я подрывник, я что, сахар от гексогена не отличил? Так ведь там же как? Кстати, людей сразу выселили, и глава ФСБ по Рязани собрал жителей, говорит, вы родились в рубашке. Что на самом-то деле оно вот так. То есть он еще, кстати, а уже потом уже было, что люди которые эти мешки заносили, как бы взяли, а потом их вывезли в Москву здесь для разбирательства, здесь их отпустили.
Да, но успел один солдат себе отсыпать сахарку вот этого. На самом деле это оказался кисло-сладкий гексоген.
И самое интересное, что после этой истории-то взрывы прекратились сразу.
И взрывы прекратились, и все исчезли. Истцы по делу о взрыве в Рязани, там же сначала написали коллективный иск, ну, о том, что нельзя так учение проводить на нервах у живых людей.
Ну, самое хорошее учение, когда реально заложить в реальный дом реальный гексоген.
Ну, это...
То есть, учись не хочу.
Стопроцентная будет это правдоподобно.
Да, да, то есть это же...
Ну да, к сожалению. Ну вот, дай бог, чтобы так не получилось... С этим самолетом.
Я думаю, что вот в данном случае, по крайней мере, то, что происходит сейчас, вот у меня нет каких-то оснований обвинить наши официальные структуры в каком-то утаивании информации, потому что сейчас в самом деле ничего пока не известно. То, что мы видим, видно, как МЧС работает, что у нас как на параде. То есть там полный наряд средств, но это понятно, в конце концов, это Подмосковье, то есть это не какая-то Камчатка. Самописы обнаружены.
Да,
а вот сейчас хорошее видео с дрона, и сейчас будет видно, вот как они стоят там лагерем, вот как это прочесывает все этот район падения. Соответственно, самописцы обнаружены, на расшифровку потребуется неделя, максимум дней 10. Скорее всего, будут какие-то утечки, то есть обломки вход лежат кучно. Это не тот случай, когда Ту-154 упал в море в Сочи, там нужно было искать, да, со дна моря подымать и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что где-то через неделю уже будет все более-менее понятно.
Как вы считаете, почему так высока, собственно, вот, как это сказать, катастрофа, опасность всегда полетов российских самолетов перед другими?
Вы знаете, но потому что у нас вообще дела в авиации хуже. Да? Вот если мы посмотрим статистику аварийности, это количество катастроф на... Вот, кстати, сейчас виден лагерь МЧС, да? Количество катастроф на 1 миллион полетов, то, допустим, в Европе это 0,5, а у нас 3. То есть в 6 раз больше. То
есть это в смысле просто... на миллион полетов погибших человек, да?
Это количество катастроф, на миллион полетов, да. Вот. Это очень хороший показатель, привязанный как раз именно к интенсивности полетов. Поэтому это просто состояние нашей гражданской авиации. Это комплекс проблем. Здесь нельзя в какую-то вот одну вытащить.
Но тут говорят, еще какой-то был коммерческий момент, что чем дешевле полет, тем лучше. И поэтому командир якобы не стал использовать антиобледенитель, потому что он только удорожал бы.
Да, то есть вообще обработка этим реагентом перед вылетом, это платная процедура. Да. Вот, она, мало того, что она платная, она увеличивает время, а есть информация о том, что борт этот вылетал с небольшим опозданием, поэтому командир воздушного судна сам принимает решение, обрабатывать или нет, но дело вот в чем, дело в том, что самолет, вот эта вот обработка, она нужна как раз вот в первые секунды отрыва, когда самолет пробивает эту низкую облачность и, возможно, обледенение. Этот самолет уже успел набрать высоту, когда летчики должны были включить штатную противообледенительную систему, и, как бы обледенение, уже не должно было влиять. Более того, в этот момент, все помнят, да, в Москве была погода, то есть уже шел небольшой снег, но он был сухой, он был не мокрый, потому что температура была минус 4, минус 6, это не нулевая температура. Поэтому, скорее всего, этот фактор не сработал. А вообще же за эти сутки было очень много версий. Почтовый вертолет Почты России.
Да, вот непонятно, останков вертолета нету?
Нету, да. Более того, тут же Почта
России... Там еще письма какие-то лежали, а вертолет
да, куда делся? Да, это просто совершенно случайно. Люди какие-то из местных сделали первую съемку на смартфон, и там были письма. Почему-то сразу решили, что это Почта России, почтовый вертолет. Это была совершенно очень страшная история, потому что если вот так можно на взлете в столичном аэропорту с очень интенсивным авиационным движением столкнуться с каким-то вертолетом шальным.
А помните, как столкнулся французский миллиардер?
Нет, это был президент фирмы «Тоталь».
Столкнулся со снегоуборочным.
Да. Там, когда, ну там вот это как раз высветило все вот это наш бардак. Когда мало того, что он был пьяный, снегоуборочник, этот водитель, так он просто потерял ориентацию и
он должен был
с рулежки
идти, а он один
выехал,
да,
выехал фактически на взлетную полосу. Поэтому, ну, слава богу, эта версия была сразу отметена, потому что, во-первых, как сказала Почта России, у нас и вертолетов нет, и в Домодедово наши вертолеты не летают. Вот. А почта там около 20 килограмм, просто в хвостовом отсеке, просто перевозил самолет как в качестве багажа. Вот. А, соответственно, есть еще одно видео, я надеюсь, нам его покажут. Снято вот частный дом, камера сориентирована на ворота, но так как это панорамная камера, вот там вдалеке на горизонте видна вспышка и гигантский такой шлейф горящего пламени за самолетом. И да, вот мы сейчас это внимательно посмотрим.
Ага, да.
Причем сначала она как бы идет вниз и вдоль горизонта. Вот это виден взрыв, и, судя по всему, это шлейф пламени за самолетом, шлейф керосина. Угу. Это значит, что в какой-то момент почему-то произошло нарушение целостности или герметичности крыла, потому что все топливо находится в кессоне крыла. Вот. И здесь наиболее вероятная причина. Мы сразу можем, с моей точки зрения, отмести терроризм, потому что бомба всегда складывается в фюзеляж, то есть либо в пассажирский салон, либо куда-то в багаж. Соответственно, взрыв происходит, разгерметизация салона, совсем другая картина. И мне кажется, глупо взрывать самолет на взлете через 2-3 минуты. Надо подождать час, и тогда уже наверняка. Вот. А здесь, скорее всего, какие-то возникли проблемы с двигателем. Совершенно непонятные какие. Кстати, двигатель тоже украинский, но двигатель хороший. Он создавался для пассажирского самолета Ту-334, который в серию не пошел. Сейчас он ставится на наши самолеты-амфибии Бир-200, хорошие самолеты. Вот. Что с этим двигателем случилось? В принципе, такую картину может дать, вот если так теоретизировать, разрушение турбины двигателя. В этом там бешено вращается турбина.
Да, и она могла
взорвать. И вот эти лопатки турбины, они начинают разлетаться с гигантской скоростью, а так как они находятся в самой раскаленной части двигателя, они могут и пробить нижнюю панель кессона.
Да, и говорят, что самолет не выждал то время, которое между двумя полетами. Он опоздал сюда, в Домодедово, и поэтому поторопился улететь.
Это может быть объяснять, почему летчики отказались от обработки этой смесью. Тут еще важный момент, что на самом деле самолет успел после взлета набрать высоту порядка 1800 метров,
да,
скорость 600 км в час. Потом у него упала и скорость, и высота. Потом он пытался опять ее набрать. И в этот момент уже он исчез с радаров. Вот когда падала скорость одновременно и скорость, и высота, это может судить о том, что в этот момент произошла потеря тяги одного двигателя. То есть самолет стал и падать, и одновременно тормозиться.
Такие признаки, да, у этого?
Да, то есть это предварительно. Mm-hmm. Другое дело, что смущает, что раньше этого видео появилось сообщение о том, что найдены двигатели, лежат в воронке. И, судя по внешнему виду двигателей, они работали до контакта с Землей. Вот на самом деле мы с вами, мы же не там, не в поле, мы не видим это своими глазами. Мы пользуемся информацией,
Но мы задаем те вопросы, которые задают россияне. Поэтому мы с вами как бы просто представители людей, которые имеют доступ к средствам массовой информации.
Владимир, я вам скажу больше. Мне сегодня звонило немецкое издание Deutsche Welle и спрашивало, что в Германии очень сильно озабочены, можно ли лететь в Россию. Россию на чемпионат мира по футболу.
Конечно, чартеры же будут.
Вот, да, как, если у вас такая аварийность? И он пытался от меня сказать, что я должен был сказать, что у нас опасно летать, но я как патриот сказал, что, вы знаете, для немца, который летит в Россию смотреть футбол, уже экстремал. Вот, и эти авиационные риски, они уже ничего не добавляют.
Что главное, его ждет на трибуне.
Вообще, если он летит в Россию смотреть футбол, то он уже должен быть готов к различным событиям.
Кстати, таких авиапроисшествий не так мало накопилось за эти годы. Вот помните, когда погиб наш товарищ Артем Боровик?
И, кстати,
у него тогда не то, что не взорвался бензобак,
как раз был случай,
а все были целы, все люди, которые сидели в самолете.
Это был случай, когда не обработали этой жидкостью Як-40 на взлете, и он фактически только оторвался и свалился на крыло.
То есть это вот тот самый можно случай. Можно и так это объяснить, но можно и, к сожалению, более сложнее. Просто выбор, способа расправиться с Артемом.
Нет, я не думаю, что здесь просто, понимаете, есть такая очень хорошая фраза, она всегда помогает, если смотреть объективно, что не нужно искать заговор там, где все можно объяснить разгильдяйством. К сожалению, это вот так. Кстати, польский борт Ту-154 под Смоленском, та же самая причина. То есть это чья-то халатность, чей-то недосмотр, кто-то что-то хотел сэкономить, деньги, время и так далее.
Вот. Во-первых, это был частный самолет Зии Бажаева, миллиардера, который бы вряд ли стал экономить на чем-нибудь.
Тем не менее, не обработали, понимаете? Нет. Ведь есть просто халатность. То есть там самолет взлетел, механизация, соответственно, обледенела, он не смог ее просто убрать и свалился. Чем опасно обледенение? Оно гораздо опаснее, чем, допустим, болтанка воздушной ямы. Потому что намерзающий лед меняет профиль крыла. Крыло теряет подъемные силы.
Геометрию, да, меняет?
Да, причем ведь обледеневает как крыло, которое создает подъемные силы, так и оперение, которое управляет самолетом. То есть летчики ничего. Самолет становится утюгом, потому что он неуправляемый. Он просто сваливается. И ничего нельзя сделать. И процесс очень быстротечный за счет того, сколько скоростей. Чем это опасно?
Ну да, но, к сожалению, тогда много еще дополнительных было обстоятельств. Через 2 дня были президентские первые выборы.
Ну, понимаете, вообще мы говорим о том, что такие знаковые люди,
да, они
всегда,
погибают,
когда погибают, всегда возникает некий фатализм, потому что всегда есть какие-то события, которые можно и толковать так или иначе. Да? Вот, я могу привести опять же убийство Немцова. Вот сколько гипотез? Есть некая официальная версия, да? А сколько гипотез вокруг? И много людей, которые вот даже в официальной версии, в показаниях там, защиты, адвокатов, обвинения, там, следствия, и находят какие-то несоответствия, нестыковки.
Они там просят поэтому допросить
чеченцев. Да, сколько там пуль, куда стреляли там, и так далее. Поэтому, если начинать копать, то в самом деле, понимаете, люди, которые уходят, которых нам жалко терять, нам очень тяжело смириться с тем, что это вот просто судьба, это такое стечение обстоятельств. Мы хотим знать, что они ушли не зря, что это какая-то, кстати, происки врага и так далее, и так далее. Поэтому...
Да, но ясно, в данном случае следствие велось, конечно, с многочисленными нарушениями и никаких, собственно...
Ну, а какое у нас следствие ведется без нарушений, понимаете? Это, в общем-то, черта нашего следствия. Тут об этом можно говорить отдельно, не одну передачу.
Да, и вообще аварийность вот в самом аэропорту Домодедово, она же очень маленькая. Она почти, ну, помните, когда-то упал самолет, который забыл погасить тормоз и врезался в эстакаду. Ну,
знаете, вот Домодедово вообще это хороший наш аэропорт. Вот да, именно поэтому у него и проблема у его владельца с тем, что постоянно пытаются отжать. Вот, что он сидит там под домашним арестом. Это тот самый случай, когда...
Кстати, я не исключаю, что в этот раз повернут в ту же сторону, что давайте возьмем под стражу руководителя аэропорта.
А мы же... Вот вся эта история началась с отжатием аэропорта как раз тогда, когда вот это чеченку пропустил вот этот вот милиционер.
А по-моему, она началась, когда чеченец взорвался в зале прилета.
Вот. И, кстати, что вот эти вот... меры безопасности
это даже
плохие,
не учились,
плохие, недостаточные и так далее. Да. И вот это все используется, кстати, именно для того, чтобы отжать аэропорт. Хотя люди вложили деньги, они, кстати, из, не скажу чего, сделали конфетку.
Да, конечно, не, ну, это да, лучший аэропорт сейчас в Москве.
Это достаточно, кстати, нормальный аэропорт. Но дело в том, что вообще авиация – это вещь, деятельность достаточно такой специфичный, да, то есть там… Возможно происшествие, но при этом мы должны понимать, что авиация – это самый безопасный вид транспорта. Ведь погибнуть вот в такой ситуации, как это было вот с этим АНом, это 1 к 10 миллионам. Более того, прошлый год, 2017 год, это один из самых удачных периодов в истории мировой авиации, начиная после Второй мировой войны. Ни одно происшествие в гражданской авиации всего мира не привлекло к гибели ни одного человека. Это вообще уникальный был случай. Весь год, 17-й. И вот 18-й год во всем мире мы, Россия, открыли вот этот вот черный, так сказать, список.
Да, и как вы считаете, будет ли объективным расследование?
Я думаю, да, потому что здесь все очень просто. Здесь, как только будут расшифрованы показания, кстати, бортовых самописцев, речевого и параметрического, все будет совершенно понятно. Хотя, кстати, есть интересная информация о том, что диспетчеры как бы не то чтобы потеряли самолет, они какое-то время, там несколько минут до и, кстати, катастрофы, несколько после, они за ним не наблюдали. То есть они ему дали направление и занимались там другими делами. Кто-то говорит, что они между собой болтали, кто-то говорит, что они вели другие борта. Вот. Ну, вины диспетчера здесь нет, потому что, кстати, как бы сама по себе зона ответственности вот, аэропорта, она очень напряженная. Вот. Но в любом случае, что сделала, кстати, авиакомпания? Совершенно правильно. Полностью прекратила эксплуатацию самолетов этого типа. Сегодня были сообщения, как из Пулково люди не могут вылететь, потому что, в общем, самолеты стоят на приколе. Это совершенно правильно, потому что пока не отметена техническая причина, самолеты летать не должны. Это очень правильно. Это не тот самый случай, когда, допустим, разбился Boeing 737, а самолеты продолжали летать, а он разбился, кстати, потому что там были серьезные вопросы по Боингам, по рулю высоты. Техническая причина. Поэтому здесь все сделано правильно. Я думаю, что мы узнаем, что произошло. И, причем, я думаю, вот где-то неделя, и уже будет понятно, какая основная версия. Мы можем не знать деталей. Вот. Но уже опубликованы в интернете записи переговора диспетчера с летчиками. Там ничего нет, потому что диспетчер фактически вывел самолет, дал ему направление, самолет полетел, диспетчер занимается другими вещами. Потом они, когда обнаружили, что самолета просто нет на экранах, они стали его вызывать. В общем-то и все. По эволюции самолета, как он, кстати, набирал высоту, терял и так далее, понятно, что началось развитие какого-то процесса на борту. И самописцы это покажут, что делали пилоты, как они там между собой говорили и так далее. То есть я думаю, что тут надо просто подождать.
Есть такое правило, я считаю, что несправедливое, что траур объявляется в стране, когда больше 100 человек погибло, а тут вот 71. Как по-вашему, правда ли, ну, правильно ли, что вот и вчера, и сегодня весь день не отменили ни одну программу развлекательную, а они продолжают идти в эфире?
Ну, я как-то, мне сложно это судить, потому что как измерить человеческое горе? Чем? Да? Но вот мы измеряем деньгами. То есть уже сказано, что и Московская, кстати, область, там, и администрация Орска, кстати, выплатит там, по 4 миллиона, значит, за одного погибшего и обеспечат там семьи, обучение детей. Это все очень хорошо, это правильно, знаете, только вот, а я это слушал и думал, вот надо потерять близкого человека, чтобы государство наконец обеспечило там твое обучение. Но это вообще, конечно, нонсенс. По большому счету, выплаты нормальные, а в таких случаях, допустим, за рубежом, когда, кстати, нормальная страховка, это миллионы долларов на одного погибшего. Вот. У нас, ну, у нас вот так. У нас, конечно, не тот уровень жизни, это, конечно, хорошо. Вот. Но, тем не менее, ну, вот так.
Ну, вообще, с деньгами не все можно измерить, но вообще, в принципе, то, что в руках было, так сказать, конкретных лиц и руководителей телеканалов, и государственных чиновников, можно же было просто тактично отменить хотя бы самые такие развлекательные передачи.
Ну, может быть. Я вообще считаю, что, понимаете, когда вот такие происходят ситуации, то на экранах мы видим вот генерала МЧС, который читает по написанному, какой наряд средств там на месте. Ну, разве вот это нам с вами важно? Нам важно, что произошло. Да? Нам, по большому счету, нужны какие-то человеческие слова. Потому что даже вот сегодня, кстати, мне было несколько звонков. Я когда был сегодня с утра на серебряном дожде, они искали психолога, потому что очень много было звонков в эфир. Я боюсь летать, у меня на руках билет, что мне делать? То есть это вот погиб 71 человек, а сколько людей, которые должны сегодня куда-то полететь, которые, ну, боятся летать сами по себе, а тут еще такой случай. Так, то есть это все-таки... Это касается не 71 погибшего человека и их близких, это касательно гораздо всех, потому что каждый из нас мог купить билет на такой самолет и полететь. В этом проблема. Я считаю, что мы должны видеть здесь не генерала МЧС, а мы должны видеть, ну, других лиц, о чем мы с вами говорили изначально.
Хотя бы омбудсмена по правам человека, там, женщину.
Да, более того, я бы хотел видеть Росавиацию, главу Росавиации или его зама Старчевого. Я бы хотел видеть, вот, что делает Росавиация, какая, кстати, точка зрения Росавиации. Пусть даже хотя бы какая-то, кстати, пресс-служба Росавиации выскажется об этой ситуации.
Не говоря уже, да, мы сказали, что президент промолчал.
Да, ну, есть, как сказать, потому что МЧС, это, в общем-то, это пожарники, они тушат пожар, понимаете? Когда что-то горит, вот, важное для нас, нам совершенно не важно, кстати, как работают пожарники, какой у них там, кстати, расчеты, кстати, какое у них жалование, нас вообще это не касается. Нам важно, что происходит, как вообще. И это вообще шоковая ситуация. У нас почему-то, когда такие вещи происходят, у нас никогда не выступают психологи. Понимаете, помните Кашпировского в свое время был?
Помню.
Ну хотя бы вот так, что вот кто-то просто вышел и что-то людям утешил. Нам все время говорят, что вот мы работаем, вот горячие линии для родственников и так далее. И показывают людей в аэропортах, которые должны были встретить совершенно убитые горем.
Да, то есть
мы как-то вообще, понимаете, мы не умеем реагировать на человеческое горе. У нас вот, если это не мое, то меня не касается. Вот в этом наша проблема. Поэтому все какие-то знаковые события, которые происходят в стране, где-то если далеко, мы очень черствы, мы очень равнодушны. Это касательно всего. И событий на Украине, и где-то там каких-то стихийных бедствий, еще чего-то. Мы не единая нация. Нас не сплачивает ни радости, ни горе.
Да, вот вы сказали про пожары. Я вспомнил, что единственное, чем запомнится второй тайм, что ли, президентских выборов, это то, что сгорел полностью московский манеж. Помните, такое было?
Ну, я могу, кстати, вспомнить, как горел Хакасия вот несколько лет назад.
Да.
То, в общем-то... То есть вот пока у нас в Подмосковье там не горели торфяники, вот пока, кстати, можно было дышать. Понимаете, вот мы в самом деле, мы очень индивидуалисты, причем в плохом смысле. То есть мы сразу как-то отгораживаемся. Кстати, вот
для, и помощь чужой нам не нужна.
Для нас вот это просто новость. Вот это новость, и нам вот 71 человек погиб, там столько-то МЧСников работает, там и так далее. Это же конкретные люди. Вот почему нету репортажей, допустим, вот я смотрю, сутки прошли, да, просто о людях, которые погибли. Вот да, портреты это... людей, что они делали на этом самолете? Кто-то летел домой, кто-то там на каникулах, кто-то на работу, кто-то в командировку. Вот просто человеческого лица в этой трагедии нет. Вообще нет.
Нет, я думаю, что власть все старается сделать, чтобы как можно быстрее забылось это, выветрилось из памяти. Потому что у нас не любят, когда
мы тогда вообще, у нас активируется все, мы их как бы, Ивана не помнящие родства. Потому что, вот опять же, яркий пример, борт MH17, когда Голландия встречала тела. Это была достаточно церемония. Вот вдоль катафалков вышел весь город. И катафалки встречало руководство, королева, там, премьеры и так далее, и так далее. И нация очень небольшая, там всего 17 миллионов этих голландцев. У нас, по-моему, в Москве в рамках МКАДа, кстати, живет больше людей, включая нелегалов. Нация стала едина.
Ну, конечно, потому что совершенно невинные люди. Это когда
так ведь и здесь невинные люди.
Действия, да, это одно, а тут совсем же...
Я понимаю, когда, допустим, был сбит, взорван рейс над Синаем, да, и когда ИГИЛ сказал, что это вам месть за Сирию, здесь был некий политический момент, и, может быть, президенту было сложно говорить, как человеку, который ввел войска в Сирию, был верховным
командующим. Он единственное, что додумался, это от нейтеррейса в Египте.
Вот здесь как бы была подоплека политическая. Но в данном случае нет, совершенно невинные, простые люди. Вот она ситуация. Пришло горе. В один из регионов России пришло горе. А мы отменили целые какие-то там мероприятия на Масленицу, но все остальные, кстати, эти жаровни на улицах Москвы будут работать. Ну, мне кажется, вот вы совершенно правильно говорите, понимаете, мы, не мое горе, а знаете как, кого достает чужое горе? К сожалению, это мы.
Да, как вы считаете, какие выводы предстоит сделать вот сегодня чиновникам или каким-то спецслужбам по,
знаете,
поводу нынешнего происшествия?
Ну, во-первых, комиссия сформирована, она будет исполнять свою работу, там работают профессионалы. Как сказано, что спасательная операция закончена, потому что там просто очевидно, что совершенно что некого спасать.
Некого,
теперь там поисковые, то есть вот они ищут обломки, уже есть площадка, куда они их будут выкладывать. Это обычная процедура в таких случаях. Работают криминалисты, там специалисты и так далее. То есть черные ящики на значит, будет расшифровывать. Здесь все понятно. Более того, вот расследование авиакатастроф – это, кстати, очень жестко регламентированная процедура специальными документами, кстати, Международной организации гражданской авиации, ИКАО и так далее, протоколами, там, приложениями. Вот. А чтобы вот, на мой взгляд, что бы надо было нам сделать, нам нужно сейчас перво-наперво, чтобы, кстати, потому что все-таки аварийность у нас высокая, а немцы беспокоятся, как нам лететь. Это не только немцы. То есть нам нужно сейчас, я бы провел техническую ревизию всего летного парка. Всего.
Перед летом, да?
Да вообще, вот всего. Вот всех авиакомпаний, начиная с самых успешных в виде Аэрофлота и самых региональных. Потому что здесь выясняется, что вот этот самолет. Мы говорим, хороший или плохой самолет, да? Но уже стало понятно, что вот, допустим, там менять масло там, редуктора фильтра и фильтры масляные надо через 350-360 часов налета. А их меняют 700. То есть где-то бумаги может быть хорошие, что все это нормально, а на практике не так. Вспомни Болгарию. Пришла комиссия, кстати, подписала акт, что пароход готов к эксплуатации. Он в первом же рейсе, кстати, хлебнул воды и перевернулся и затонул. То есть я к тому, что вот на бумагах одно, а мы должны понимать, что у нас летает в стране и как у нас летает. Соответственно, нужно четко провести жесткую проверку всех служб, всей самой организации предполетного обслуживания, ремонта там и так далее. То есть вот мы должны просто понимать это.
Да,
аварийность, она отсюда идет, что контрафактные детали, либо детали с перебитой маркировкой, запчасти, либо, соответственно, бушные детали ставятся под видом новых и так далее, и так далее. Это серьезная проблема для гражданской авиации. Видимо, да. Что происходит? Мы с вами, покупая билет, допустим, 2 часа мы летим там в Орск. Мы на эти 2 часа свою жизнь полностью отдаем в распоряжение других людей. Летчиков, тех, которые управляют самолетами, диспетчеров, тех, которые готовят его. Мы уверены, что вот эти люди полностью сделают все для нашей безопасности. Самолет надлежащий, летчики квалифицированы, там, керосин правильный, там, составы и так далее. Но ведь это не так. И вот здесь, получается, сидели люди, пристегнутые ремнями.
Да, и кощунственно, что больше внимания уделяли каким-то дебоширам на бортах, чем реальным проблемам авиации.
Ну, дебошир – это тоже реальная проблема авиации.
Ну да, но что... им гораздо больше внимания, потому что там снято все это очень эмоционально.
Потому что
сделано.
Это в самом деле тоже проблема, и летчики, насколько я знаю, очень жалуются. Особенно ведь, как правило, дебоширы – это ВИПы.
Ну, конечно,
это же… Бизнес-класса, да, это неприкасаемые. Же... У нас же закон, он же ведь тоже не для всех. Можно привести пример, ну и не должность авиации, что у нас, допустим, пьяные судьи, а теперь пьяные прокуроры, а теперь еще пьяные судьи за рулем, они, их нельзя задержать. Да. То есть получается, что люди служат закону, но ему не подчиняются, они над законом. А закону должны быть все равны. То же самое с дебоширами. То есть я считаю, что дебоширы – это, конечно, отдельная история. И то, что с ними борются, это правильно. Но это не единственная проблема.
Это якобы такой популизм, что очень заботятся власти о безопасности пассажиров авиатранспорта. Вот даже дебоширов увозят, не боятся 1000 верст крюк сделать, чтобы его садить с самолета.
Проблема в том, что у нас достаточно старый парк самолетов.
Вот именно, сейчас, вот чем надо заниматься.
Да, то есть 20-25 лет средний возраст самолетов – это для нас обычно. То есть у нас только, допустим, Аэрофлот, как свое конкурентное преимущество, говорит, что у нас самый молодой авиационный парк, у нас самые свежие самолеты. То есть, а почему у нас вот такая ситуация? Потому что у нас своего авиапрома толком ведь нет. То есть у нас есть Суперджет, это, кстати, вот те самые региональные авиалинии. Сейчас взлетел МС-21, который проходит испытания. Про широкофюзеляцию мы только говорим. То есть мы фактически упустили наше авиастроение. Это тоже проблема. Поэтому у нас очень большой разнотипе самолетов. У нас и Боинги, и Эрбасы, и Бомбардьеры, и так далее.
Катастроф, по-моему, зашкаливает количество. И включая и железную дорогу, не дай бог, там было у нас и с поездом, с Апсаном, Москва-Петербург. Тоже, помните, 30 человек погибло от того, что он резко тормознул.
Ну, была, да, история. Там погибли, потому что в основном кресло сорвало, и там всех
да,
внутри
помешало,
порубило. Но вот в авиации оно вот так. То есть у нас, по большому счету, я считаю, что государство, государственные органы очень недостаточно уделяют внимания для нашей авиации, потому что мы очень большая страна, самая большая в мире. Для нас вот авиационные сообщения – это очень важно. Яркий пример, допустим, в советское время у нас было примерно 1500 аэропортов, а сейчас там 300-350, дай бог. На Аляске больше, в одном штате Америки, северном, больше аэропортов, чем у нас по всей России. То есть это, ну там, частная авиация, частные аэропорта и так далее. То есть я считаю, что вот транспорт для нас – это связующее, это как артерии для нашей страны. Она связывает в основном-то авиация и железная дорога.
И поэтому... Железная дорога. Да у нас полно аварий на автобусах, у нас полно автоаварий. У нас же вообще нет такого ведомства, которое бы предотвращало вот эти все случаи.
Автомобильный транспорт, всякие там автобусы, маршрутки, это все-таки,
Вы сами говорите, что там смертности на
менее, это менее централизованная система и менее жесткая. Все-таки авиация – это отдельно, отдельный вид транспорта, где у нас есть все необходимые надзорные органы, но тем не менее, когда, понимаете, ведь вот сейчас самолет упал, погибли люди, выясняется, не так обслуживался. А что раньше мы это не знали? Упадет другой самолет, мы подымем, там тоже будут нарушения обслуживания.
Тоже будут,
так почему мы сейчас не проведем такую генеральную ревизию полностью всех, как у нас вообще весь парк обслуживается? Может быть, мы сейчас поймем, что у нас там 30% самолетов надо просто сейчас ставить на прикол, ремонтировать, менять запчасти
вот
и прочее.
Вот именно, каждый такой случай должен стать предметом разбирательства
внимательного. Он должен стать поводом для более системного обобщения. То есть не разбираться в этом частном случае, а тут же смотреть, а что на других?
Да.
Как там?
С этим уже все, с самолетом.
Ну, с этим уже
понятно,
все.
Понятно, да. Большое спасибо, Вадим. Я напомню, что у нас в студии был Вадим Лукашевич, независимый авиационный эксперт. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. В Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».